Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня вторник, 12 августа, время 21 час 1 минута в Киеве. Такое же время в Москве. Я провожу свой сегодня монострим с ответами на вопросы зрителей канала. Ну, как обычно, это будет сопровождаться вводной частью по главной теме, а дальше я готов ответить на ваши вопросы, которые могут касаться разных тем и, собственно, текущей политической повестки, работы канала, VPN, Фейгин VPN и других вопросов. Так что вы, пожалуйста, ваши вопросы, если они у вас есть, помечайте знаком. Здесь в чате их размещайте, чтобы я смог увидеть, что за вопросы, обращенные ко мне, чтобы я не путался. Да? Нас около 2000 уже смотрят. Разумеется, для того, чтобы увеличить аудиторию, только от вас это зависит. Ссылки на этот эфир вы можете прямо сейчас разместить в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Поставить лайк этому эфиру, ну и, конечно, подписаться немедленно на канал Фейгин Лайф, если вдруг по каким-то причинам вы еще не подписаны. Ну и, собственно, как я уже сказал, не забывайте о Фейгин VPN, очень важном нашем проекте, который, как оказалось, вот именно сейчас заиграл особо новыми красками, ввиду того, что с разных регионов нам говорят о замедлении, а кое-где уже о блокировании WhatsApp, например. Ну, это не единственный мессенджер, который блокируется. До этого достаточно большое количество мессенджеров уже было заблокировано. Но вот этот ключевой, потому что WhatsApp имеет самый большой, видимо, охват наряду с Telegram в России. Ну и для того, чтобы продолжать им пользоваться, используйте Фейгин VPN. Здесь есть ссылка в чате, соответственно, где можно либо на сайт пройти Фейгин Лайфнет, либо Telegram-бот, Фейгин VPN-бот, где можно, собственно говоря, подписаться на канал Фейгин VPN. Точнее, VPN, Фейгин VPN, да? Соответственно, можно с сайта это делать. Все зависит от того, как вы будете оплачивать, либо через российские карты, они не имеют доступа к системе Visa, MasterCard, ну, либо, если вы живете за границей, можете для своих родственников купить такой VPN на год и проплатить с своей карты иностранного банка какого-нибудь, который этот доступ к платежным системам имеет. Вот это оптимальная возможность. Повторяю, если вы хотите связаться со своими родственниками, скоро это можно будет делать только при помощи, если они живут в России, например, только при помощи VPN, потому что только с ним можно будет иметь доступ к мессенджерам, основным, которым вы пользуетесь. Остается вот разве что Telegram, ну и WhatsApp, как они обещали, кстати, в августе, они говорили, грозились, что будут начинать блокировать, и они так и делают. Собственно, шансов там никаких, и изменений в лучшую сторону не будет. Так что позаботьтесь о себе и своих близких заранее. Ну, разумеется, конечно, это могут делать и покупать этот Фейгин VPN, подписываться на него, и те, кто живут за границей, использовать его для своих нужд, доступа к каким-то из ресурсов, вдруг по каким-то причинам блокируем, ну или наоборот, если вы хотите сохранить конфиденциальность своего трафика. Последнее буквально объявление перед вводной частью касается помощи нашему каналу. Если у вас такая возможность есть, то помогайте и каналу Фейгин Лайф. Ну, у нас люди работают, мы платим зарплату, мы платим за разные тут вещи, поэтому если вдруг есть возможность, в описании к этому видео есть в описании опции о канале, на нашем канале Фейгин Лайф, ссылки на финансовые площадки, где можно такую помощь осуществить. Там есть и PayPal, там есть и Stripe, вот с любой карты можно такую помощь осуществить. Там есть и Patreon, на который можно подписываться платно, постоянно, ну, $1 в месяц поставьте, да и все. И можно это делать через криптовалютные счета, у нас их тоже. Ссылки размещены, парочку разных, и биткоин, и эфир, и, насколько я понимаю, USDT, ну, по-моему. Вот, ну и так далее, и так далее, и так далее. Так что, если у вас есть лишние деньги, не надо необходимые, то вы можете пожертвовать. Но если у вас их нет, ничего страшного, ничего такого плохого, вы, пожалуйста, распространяйте ссылки на этот эфир и подписывайтесь на канал. Это даже больше, чем деньги, на самом деле, потому что для нас очень важно, чтобы наш канал рос, чтобы наш канал не падал, чтобы просмотры были стабильными и так далее, и так далее, и так далее. Ну вот смотрите, прежде чем я отвечу на вопросы, сегодня я готов более широко, более развернуто и масштабно это сделать, я все-таки пару минут скажу о том, как складывается ситуация, чтобы моя позиция была известна, потому что я повторяю, относительно, конечно, переговоров на Аляске, сегодня уже стало известно, что они пройдут в Анкоридже, я даже не думал, что в Анкоридже они соберутся. Конечно, административный центр Аляски – это Джуно, но его мало знают, а вот Анкоридж – крупный город, собственно говоря, там есть условия для проведения такого саммита, конечно, ну, не знаю, как отреагируют местные жители Анкориджа. Может быть, на Аляску поедут протестующие. Я не знаю этого, да. То есть, ну, все-таки Аляска достаточно далеко. Через Канаду надо ехать, и поедут туда люди или нет, бог знает. Бог знает, там, украинцы есть ли там, и сколько их, и будут ли они знать, где место проведения, выйдут ли они с какими-то митингами, пикетами. Может быть, сторонники демократов, хотя это, в общем, республиканский штат, я не знаю. Но, тем не менее, сам факт, что они выбрали все-таки Анкоридж, значит, они не очень боятся этих протестов. Все-таки это крупный город, они где-то там, я не знаю, в лесу или там у гор Маккинли. Вот, окей. Я что хочу об этом сказать? Потому что очень важно мне вот было провести свой стрим, где обозначить свою позицию. Она может отличаться от позиции моих гостей и обсуждений, которые мы ведем на канале, потому что, ну, у людей разные точки зрения, они нам интересны, на моем канале только профессионалы принимают участие, и я все-таки могу давать своей аудитории профессиональные мнения людей, которые в политике хорошо разбираются. Повторяю, у меня случайных людей на канале нет. Может быть, за этой дежурной заурядностью, то, что вы видите одни и те же лица, кому-то наскучивает, а кто-то вот отслеживает повестку там, в оперативном режиме, смотрит чуть ли не каждый эфир, и эти невидные, может быть, глазу изменения, они все-таки для людей уже подготовленных, а я считаю, что моя аудитория из таких состоит, люди замечают, люди отмечают эту разницу. В том числе и с моей позиции, понимаете? Все-таки в значительной степени это мой моноканал еще и дополнительно, где я свое мнение высказываю как вот в самостоятельных стримах, так и в ответах на вопросы с Аленой Курбановой трижды в неделю. Это достаточно приличное время. Ну и, безусловно, конечно, свою позицию в беседах. Я подчеркиваю, у меня не интервью, у меня беседы с моими визави, с моими гостями на канале я тоже высказываю. Поэтому судить о моей позиции можно. Но все-таки давайте четко, прямо, ясно обозначим ситуацию, которая сложилась к настоящему моменту в канун встречи на Аляске 15 августа. Я думаю, что встреча точно уже пройдет. Вот эти домыслы о том, что она может сорваться. Может быть, это и желательный был бы вариант, честно говоря, с учетом того, как складывается ситуация. Но я думаю, что уже вряд ли что-то на это повлияет. С высокой степенью вероятности встреча действительно состоится. И, скорее всего, она пройдет в двустороннем формате. Естественно, президент Зеленский, уж не знаю, как он примет решение, лететь в Анкоридж или нет, это я не знаю. Думаю, что сейчас идет дискуссия, она двусторонняя, и с Вашингтоном, и с европейцами, но одновременно, ну, точнее, трехсторонняя. И в самом Киеве решают для себя, как они будут выглядеть, если что, Зеленский будет сидеть и ждать в каких-то соседних зданиях, пока его пригласят, ну, тоже такое себе. Знаете, даже несмотря на зависимость от американской помощи, позиции американского президента Трампа, но все-таки Украина, знаете, не на помойке себя нашла, и что так, собственно, мельчить, да? Я не знаю, какие там обстоятельства, какие там договоренности, какие намерения, но подчеркиваю, что, скорее всего, с высокой степенью радости Путин встречаться с Зеленским не будет. Я уверен, что Трамп и сам бы, так сказать, с удовольствием обеспечил бы условия для трехсторонней встречи, но Путин от этого точно отказывается. А Трампу бы, наверное, не хотелось бы выглядеть человеком, который упрашивает Путина пригласить Зеленского, то, чтобы в трехстороннем формате что-то обсудить. Тем более, что такое обсуждение, что в трехстороннем формате на Аляске 15 августа ничем не закончится. Это второй важный тезис. Встреча состоится, а второй, она не приведет ни к какому результату. Сейчас это уже понятно. Сегодня у нас заканчивается 12 число, остается 3 дня. За 3 дня точно все стороны, которые вовлечены в войну в Украине, и сама Украина, и ее союзники, с Москвой на дистанции эту позицию согласовать не смогут. Уже понятно, что Москва не собирается ничем поступаться, просто ничем поступаться. То есть она не готова ничем жертвовать, она хочет только получать. Ну, в частности, вот этот пресловутый обмен территориями, он предполагает односторонний интерес, выраженный исключительно со стороны Москвы, и готовность к уступке только Украины, больше ничего. Потому что то, что предлагается взамен, мы не до конца понимаем, то ли это будет всеобъемлющее прекращение огня предложено, то ли только ограниченное в виде прекращения огня в воздухе и на воде. Ну, так об этом пишут инсайдеры. И я думаю, что именно так все и обсуждается. Трамп наверняка настаивает на всеобъемлющее 30-дневное прекращение огня. Ну, тут не будем гадать, скоро многое прояснится. Но, тем не менее, это точно просто трюк со стороны Москвы для того, чтобы получить все и не дать ничего. Вот важно это понимать. Люди, которые питают иллюзии, так сказать, есть даже целый кластер экспертов и, скажем так, тайные агентуры, в том числе в политиках в украинском, за пределами Украины по преимуществу, которые продают эту встречу как шанс для Украины единственный. А другого нет. Либо будет хуже. Типа капитулируйте, либо будет хуже. Хуже куда? Хуже во что? Особенно критики Зеленского в этом стараются, пытаясь все так представить, как будто бы это Зеленский упирается необоснованно, без всяких на то оснований, в том, чтобы достигнуть мира. Но это ложь, это манипуляция, это неправда. В таком варианте мира не будет. Если Москва получит до административных границ Донецкую область, не уступая ни в Запорожье, ни в Херсоне, а пожертвуют маленькими кусочками, где, в общем, как выяснилось за это лето, никаких перспектив для наступления нет, в Сумской и Харьковской областях. Получив этот плацдарм, а я подчеркиваю, но опять же, вот тут говорит, вот Фегин говорит, что он там бывал. Ну а как мне вам еще показать свою осведомленность о состоянии дел в Донецкой области? Ведь я действительно каждый раз, когда ездил 5 раз на фронт, бывал практически каждый раз, бывал в Донецкой области. Именно в тех городах, которые предлагается просто так взять и отдать. Понимаете, и Дружковку, и Константиновку, и Краматорск, и Славянск, ну и там все по списку. Но это действительно система фортификационных сооружений. Это большая, серьезная территория, где надежный плацдарм 2014 года, созданный властями Украины в период уже полномасштабной войны с февраля 2022 года, сильно укрепленный. И Москва не случайно требует отдать именно это все. Для того, чтобы действительно на новом участке за пределами Донецкой области надо будет создавать все заново. Что-то там создается, но это явно несопоставимо тем, что имеется в Донецкой области. То есть отказ от этого предложения – это еще и способ военным путем сохранить те возможности, те условия, которые созданы за многие годы, скоро за десятилетия уже, больше, чем десятилетия, созданы в Донецкой области для того, чтобы не допустить прорыва туда дальше. В Харьковскую, с другой стороны, и в Днепропетровскую, ну и дальше там, вглубь Украины. Какой дурак поверит, что Путин, взяв на себя обязательство прекращения огня, не нарушит его в этот день, в следующий день, через неделю, через год? Нет такой гарантии. А сколько уйдет времени на создание новых фортификационных сооружений? Ну и самое-то главное, ну если бы это была война, на этом остановилась и окончательно поставлена была точка. Но никто же этого не гарантирует со стороны Москвы. И Трамп под такое пока не подписывается. Гарантий того, что эти договоренности приведут именно к окончанию войны, никаких. Никаких. И действенных механизмов гарантии такого прекращения войны именно, не просто огня, тоже никто не выработал. Мы слышали тут разные доводы о том, что Москва там что-то подпишет, какие-то законы примет, согласится с чем-то. Главная гарантия невозобновления войны – это интеграция в европейское, североатлантическое и другое пространство западного ареала Украины. Возникновение на территорию Украины натовских баз, натовских контингентов, натовских ракет с ядерными боеголовками и так далее по списку. Вот это означает, что войны не будет. Вы много раз слышали от меня о том, что, как меня называют Алену Курбанову, нуклеарным амбассадором, я действительно считаю, страна, обладающая ядерным оружием, гарантирована от агрессии и прямого вторжения. Более того, страна, обладающая ядерным оружием, даже если она вступает в военные конфликты, Эти конфликты не ведут к потере ее суверенитета. Мы на протяжении уже нескольких десятилетий это видим. Ну, больше на примере конфликтов Пакистана и Индии. Это ни разу не дошло до полномасштабной войны, просто потому что они в случае ее начала просто испепелят друг друга. И там есть предохранительные механизмы, поскольку ядерное оружие – это оружие сдерживания. Это оружие финального аргумента, а не оружие непосредственного использования. И мы это все прекрасно понимаем. И если бы у Украины было ядерное оружие, свое или чужое, никакой бы войны бы не было. Провокации, столкновения, границы, все, что хотите. Но никакой войны с угрозой суверенитету стране. Исключено. Исключено. Потому что цена вопроса – это нет Москвы или нет Петербурга. Ну, я так огрубляю. Поэтому, поскольку Москва не готова прекращать войну, поскольку Путин не готов прекращать войну, поскольку Путин не готов никаким компромиссам и уступкам, а их нет. Их нет. Если бы проблески того были, то мы бы еще со встречи, пятой встречи Путина и Уитков уже поняли, что движение какой-то в сторону мира будет. Это было бы выражено и подкреплено публично. Это очень важно сказать. Публично. А что мы слышали? Предваряя встречу с Уитковым, Путин четко, ясно, на лавке в Валааме вместе с этой бабушкой Лукашенко сказал: мы держимся нашей позиции, выраженной в 24 году. Он имел в виду в канун Бергенштока по формуле мира конференции в конце июня, прошедшей в Швейцарии, свое выступление на коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации. И он заявил впервые об этих требованиях в четырех областях до административных границ. Ну и там дальше по списку демилитаризации, денацификации и так далее. И он сказал, что мы не отступаем от этих требований. С Уитковым он их просто повторил. Просто тот как бы не дотянул, якобы не догнал про то, что Запорожье и Херсонскую область никто не собирается отдавать, оккупированная ее часть. Ну, Херсонская область – это левый берег Днепра. Не собирается их отдавать. Он не собирается это обсуждать. Он считает это, собственно, субъектами Российской Федерации. А если это субъекты Российской Федерации, так что это он их будет отдавать? Это пусть Украина что-то отдает. Запомните, все обмены территорий, что бы там Трамп ни говорил, в представлении Путина должны быть в пользу Москвы. И арифметически, и политически, и геополитически, и географически. И здесь нет исключений. То есть условных 200 квадратных или там 300 квадратных километров Сумской и Харьковской области, Довочанская, оккупированные Россией, меняется на 1000 квадратных километров в Донецкой области. И не по-другому. И никогда иначе. Никогда. Все остальное – это манипуляции, обман или самообман, ну или это в отдельных случаях заблуждение искреннее, которое бывает в связи с усталостью от войны, раздражением от потери, от всего на свете, которое в украинском обществе присутствует, конечно, более обильно, кстати, в русской среде, между прочим. Я имею в виду не внутри России, а даже за границей. Те, кто формально является противником войны, они ведутся на разводняк по поводу, вот война закончится, и мы все там вернемся. Ха-ха-ха-ха-ха в России. Но еще раз подчеркиваю, трезвый взгляд отдает себе отчет о том, что ничего не будет. Эти условия неприемлемы, потому что они не отодвигают войну, не прекращают ее, а они ее приближают еще сильнее. Потому что нет ничего более соблазнительного, легкой жертвы. Когда ты без боя просто получил земли. Аппетит придет сразу же. Отдайте нам и оставшиеся куски Запорожья и Херсона, и тогда точно войны не будет. Вообще все будет чики-брики, чик-чирик. Вот перевод на человечий язык, на людской, того, что говорит Путин. В том или ином виде. Тот, кто хочет вестись на разводняк, мы мало чего можем делать. Я повторяю, это либо специальный интерес, либо это заблуждение. Ну, либо, знаете, сам обманываться рад. Нет никаких условий для обеспечения эффективного результата встречи Трампа и Путина. Я не вижу их. Кто-то говорит, что мы заблуждаем, что мы неправы, мы недальновидны. Ну хорошо, остается 3 дня, мы это все увидим. Повторяю, в таких случаях, когда перспектива реальна, мы видим совершенно иную динамику. Мы видим иные публичные заявления. Мы видим другую добрую волю сторон. Ну, Украина что? Украина соглашается с ЛБС. Линии боевого соприкосновения. Той же позиции в Европе. и прежней позиции отчасти Уиткоффа и Трампа. Уиткофф ее на четвертой встрече заявлял Путину. Тоже привез свой меморандум. Почитайте новости от того момента. И Москва это не приняла. Ее это не устраивает. Ей мало. Путину надо еще. И вот в этом желании еще просматривается главная стратегическая цель Москвы. Уничтожение Украины как таковой, как субъекта. Уничтожение украинской нации как таковой. Ну, где физически, где политически. Это уже, так сказать, в зависимости от варьирования. Там, займут территорию, будут убивать. Сколько не убьют, рука устанет сжать на гашетке, значит, будут сажать. Там, где не смогут сажать, мест не хватит, значит, будут выгонять. Там, где, значит, всех выгнали, но кто-то не уехал, значит, будут фильтровать. Там, где фильтровать сил нету, не хватает денег, будут просто, так сказать, доводить репрессии. Ну и весь набор. Пойдешь на принудительный труд. Вот. Так что беда заключается в том, что Соединенные Штаты, а вы видите, что опять Келлок не поехал в Киев, а что ехать? Сейчас главным спикером опять является Венс, вице-президент. Опять вернулись к Уиткоффу, который 3 раза изъяснял европейцам, что Москва то ли отказывается от Запорожья с Херсоном, то ли, ой, нет, я не то услышал, я не то понял. Опять все вернулось, а при Трампе это, вы знаете, нас уже не удивляет, к тем людям, которые уже 1 раз обосрались, и не 1 раз даже. Они опять должны отвечать за решение украинского вопроса. А в чем была их эффективность в предыдущие 7 месяцев? Если их гениальный план, как я много раз говорил, состоит в том, чтобы сдать Украину и наступит мир, так мы знаем, да, мир наступит. Но я вам его описал, какой это будет мир. Есть ли дело до этого Трамп? Ну, видимо, нет. Видимо, нет. Последний вопрос – это, а позволит ли Трампу сдать Украину? Вот вы знаете, положение внутриамериканское, с выходом на международную оценку, конечно, оно таково, что он сейчас уже этого позволить себе не может. Американский истеблишмент, не только, кстати, демократический, но и республиканский, пресса, пресловутое глубинное государство, корпус спецслужб и бюрократии, разного рода силы, в том числе и крупный финансовый бизнес, не заинтересованы в таких уступках. Не заинтересованы в росте Москвы, который передаст с неизбежностью Китаю. Китай стоит за спиной Москвы. Вы что, хотите подарить Китаю, ну, как бы в лице Москвы, такие куски европейской территории? Такое политическое влияние на этом пространстве? Расширение евразийского ареала гегемонии Китая, ну, и субгегемонии Москвы? А зачем? Для чего? Почему? А что для этого является предпосылкой? Москва конкурентна Америке, что ли? Китай конкурентен Америке. Он может конкурировать, да. Но это не значит, что нужно признавать масштаб этой конкуренции. Все-таки пока есть позиция о том, что Китай является региональной державой, а никак не глобальной, с выходом на уровень тех же Соединенных Штатов. Если от этого отказываться принципиально, то все, да, да, все. Первенство будет утрачено точно. И еще будет на какие-то там, на какой-то срок, на какое-то, может, десятилетие сохраняться препирательство между 2 странами. Трамп-то уйдет через 3,5 года, а вот наследство, которое он оставит, ну, разгребать придется десятилетиями. Ну, это вина, конечно, американского политического класса, конечно. Они же довели до всего. Но это их вопрос внутренний. С другой стороны, сказать, что он не влияет на большую внешнюю, на внешний уровень, но это тоже не так. Утрата Америкой своей гегемонии прорежает этот мир совершенно в ненужном направлении. Доминацию обеспечивают себе цивилизации и страны, которые далеки, далеки от цивилизации и свободы как таковой. От прогресса. От мира, в котором свобода имеет определяющее значение. Это другие совершенно системы. Абсолютно иные. Они периферийны по своему сознанию, а вдруг становятся мейнстримными. Странное дело. Оказывается, свобода не важна. Оказывается, важна роль государства и внутри него этих винтиков. Сверхцели возможны, почему нет? Да, да, да. Китай – это тоталитарная система, которая всегда ставила мегагалактические задачи. Строительство Великой Китайской стены в свое время – это что? Взять, построить на 1000 километров стенку. Все, что хотите. Вот, но я еще раз хочу подчеркнуть. Уступка своего места миром демократии и свободы и на цивилизационному проекту, синьскому проекту, является поражением прогрессивной части человечества. Поражением. Это не арифметика. Золотой миллиард, он и есть миллиард. А на свете уже 8 таких. Кого только нет. Всякой голытьбы. Но если этот миллиард не будет определять главные задачи этой чертовой планеты, то куда быстрее она придет к своему закату, вся эта цивилизация, существующая на этом маленьком шарике. Так что вот так. Поэтому вопрос решается в самых глобальных и самых исторических масштабах. И сводить его до уровня, кто возьмет часов Яры Покровку, это не так. Не видеть в этом масштабы совершенно иного – это близорукость. Это какое-то местничество. Это какая-то попытка регионализировать конфликт, какой таковым не является. Война в Украине, безусловно, глобальный конфликт, часть большой мировой войны. Часть глобального же противостояния. Не видеть этого, ну, может, только человек не разбирающийся ни во чем. Ну что же, 26 минут я в эфире. Я вводную часть, как обычно, вам предложил. Задавайте свои вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Помечайте свои вопросы красным знаком, это знаком вопроса или выделенным каким-то красным восклицательным знаком. Ну, чтобы я видел, что это вопрос, потому что лента пробегает, она проматывается и возникает у меня... перескок такой, я просто не вижу, понимаете. Вот. 10500 нас почти смотрит, почти 3500 поставили свои лайки. Просьба огромная к нашим зрителям, пожалуйста, ссылки на этот эфир еще раз разместите в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах, поставьте лайк этому эфиру, ну что, я не заслуживаю лайка, что ли? Ну и обязательно подпишитесь на канал Фейген. Мне нужны ваши подписки, потому что вы же знаете, я же не занимаюсь набрасыванием, как некоторые каналы, которые не буду упоминать, себе подписчиков. Это невозможно. Просто мы не для этого существуем. Мы существуем для того, чтобы расширять свою аудиторию, просвещать эту аудиторию, создавать себе сторонников, а не противников. И бороться с равнодушием. А для этого нам нужны реальные живые люди. Не мумии, значит, с пустыми аккаунтами, а настоящие реально живые люди, которые наши эфиры смотрят. Ну, пусть не каждый день, ну, пусть раз от раза, но все равно. Это самый-самый принципиальный вопрос. Поехали. Ну, давайте по порядку. Вот Эдуард Стариков, такой ник, задает вопрос. Что вы думаете о создании палестинского государства? Я много раз говорил о том, что принципиально там где-то за горизонтом я являюсь сторонником создания государства палестинцев. Отдельного от Израиля. И аргументы здесь очень простые. Дело даже не в праве палестинского народа, это предполагается решением ООН и так далее, хотя в свое время решение было о создании единого государства, я вам напомню. А вот. А все-таки государство палестинское должно быть создано для того, чтобы и обеспечить возможность историческую палестинскому народу, но и прекратить эти все попытки объединить необъединимое палестинцев и евреев в одно государство, потому что это способ избавиться скорее от евреев на территории Ближнего Востока, чем от палестинцев. Понимаете? Это просто способ. Способ нелепый, который не доказал своего исторического оправдания, и никто не хочет, чтобы палестинское масса населения, хоть в секторе Газа, хоть на западном берегу реки Иордан, становилась частью еврейского государства. 10-миллионный состав которого сильно изменится, ну, с приходом как бы граждан в едином государстве. Государство, оно может называться Израиль, но это отличная от евреев часть, и религиозная, и национальная, постепенно может обеспечить свою доминацию. И поэтому за лучшее является сепарироваться и рано или поздно такое государство отдельное создать. Только когда для него возникнут условия. Только. И главное из этих условий – это прекращение любой агрессии в отношении Израиля и попытка его уничтожения. Равно как и уничтожение еврейского народа. Это должно быть раз и навсегда табу. не нарушаемый ничем и никогда больше. Вот когда эти условия возникнут, и там по запятой, кто будет финансировать, кто будет обеспечивать, кто будет, значит, платить, это уже можно обсуждать. Сейчас никаких условий, я подчеркиваю, никаких условий для провозглашения 7, по-моему, сентября, как это предложил Макрон, президент Франции, провозглашения палестинского государства нет вообще никаких, ни одного. Это целый процесс, который должен пройти и палестинский народ, и его коспонсоры для того, чтобы добиться того, что я сказал выше. Ни одного условия нет. Ни одного. Юг Средиземного моря, который занимает, например, сектор Газа, это рай. Это самое теплое море, там в декабре можно купаться. Даже если было бы создать инфраструктуру, о которой Трамп говорит, но которую невозможно сейчас создать, это был бы рай. Туристический, другой и так далее. Даже с учетом того, что это мусульманская территория, там свои известные ограничения на употребление алкоголя, чего-то не было. Но, повторяю, это был бы рай. Но для того, чтобы его создать, нужны десятилетия, не один год. Это невозможно переселить и поселить роботов туда. Нет. Этих условий нет. Они не достигнуты. Их невозможно до 7 сентября 2025 года создать. Что будет называться палестинский государство? Фантом несуществующий. Хамас будет презентовать палестинское государство. В секторе Газа, в частности. Безумие. Давайте продекларируем и тем самым дадим старт этому процессу, в том числе и мира. Нет, будет обратный процесс. Будет совершенно обратный процесс. Непонятны границы, непонятны условия, не договорены. Вот эти главные, так сказать, разграничительные метки, это палестинское государство существует вопреки Израилю или по соседству с Израилем? Ну, то есть это делается в условиях бурлящей войны, наличия заложников и позиции израильского руководства, правительства Израиля, военных сил о полном контроле за сектором Газа. Ну, в этих условиях эта декларация пустая, создающая только лишнее напряжение. Лишнее напряжение. Поэтому я не считаю, что сейчас следует провозглашать палестинское государство. Это ошибка, а в отдельных случаях это преступление. Это действие в угоду какой-то значимой части исламского населения Европы, которое оказывает тотальное давление на свои правительства и во Франции, и в Германии, и в других местах, призывая к безумным этим шагам свою власть. И те в угоду им это все делают. А результат будет плачевный. Плачевный. Я напоминаю, что в свое время, если вы помните, 20 десятилетий назад был освобожден сектор Газа для того, чтобы там создался автономный анклав, полностью очищенный от присутствия Израиля. И к чему это привело? Ну, а к чему это привело? Хамас, пришедшему к власти и новой войне, бесконечной войне, террористической войне. Если такое государство создавать, то упаси Господи, не дай Бог. А для того, чтобы возникло иное государство, нужно очистить палестинские территории от агрессивного терроризма, от неоправдавших надежд коррумпированных политиков. Все разворовано всеми. И на западном берегу Фатхом, и здесь Хамас. Воровство – краеугольный камень государственной политики власть придержащих там. Факт. Понимаете? Факт. Поэтому, если мы обсуждаем в контексте инициативы французского президента, ну, поддержанной там известным количеством европейских лидеров, это тупик. Это тупик. Так что можно обсуждать гипотетически, а можно практически. Вот гипотетически, да, палестинское государство может создаться. А практически, если мы говорим применительно к сегодняшнему моменту, нет, для этого нет условий. Нет условий. Сначала нужно создать эти условия, а потом уже обсуждать вопрос о провозглашении государственности. Поехали дальше. Так, пролетел, как обычно, чатик. Давайте опустимся вниз. Точнее, вернемся наверх. Так, вот. UVU. Такой ник. Вопрос. Может быть такое, что Трамп действительно Краснов и спецслужбы знает, но не хотят предъявлять ему обвинение, доказать, чтобы не раскрывать своего крота в окружении Пришева. Я в это не верю, уважаемый UVU. Если действительно такими доказательствами обладают американские спецслужбы, то есть спасая своего крота в кремлевском руководстве, они готовы погубить Америку, что ли? Ну, получается так. На весах что взвешивается? Ну, что взвешивается? То есть они готовы агенту Краснову, агенту российских спецслужб передать власть. Ни хера себе. Вы что, серьезно, что ли? Он же дело наворочит за оставшиеся уже 3,5 года больше, чем он наделал за 6-7 месяцев. Я так не считаю. На сегодняшний день я не увидел ни одного доказательства, убеждающего меня в том, что президент Соединенных Штатов 45-й, а теперь 47-й Трамп является агентом российских спецслужб. Агентом влияния, находящимся на связи с Кремлем, интересантом, получившим помощь финансовую, в том числе, ну, известная история Deutsche Bank и с его банкротствами, человеком, гедонистически увлекавшимися вещами, которые могут быть известны в Москве, ну, и в отношении женщин. И так далее, и так далее, и так далее. Это да. Под этим могут быть факты и основания. Они приводятся, они отрывочные, часто косвенные. Это может быть, да, это может быть. Но вот агент Краснов, представьте доказательства. Это очень серьезное обвинение. Очень серьезное. Да, кто-то скажет, ну косвенные доказательства по сумме могут подтверждать, становиться единым доказательством, которое подтверждает. Но нет такого даже масштаба косвенных доказательств, что он агент Краснов. Тем более я бы не стал бы говорить, что он просто примитивный агент, который взял, подписал бумаги о сотрудничестве. Ну, это очень маловероятно. Скорее, более сложный характер там отношений мог быть. Но еще раз повторяю, если американским спецслужбам что-то известно, то они должны это обнародовать и решить проблему. Иначе они потеряют целую страну, а не то, что одного крота. Логично? Дальше. Юрий Ковалик. Ковалик, да, такой ник. Марк, ваш эфир спортника лучшее, что может быть на Ютубе о войне и войне. Было бы круто видеть вас двоих хотя бы два раза в неделю. Уважаемый Юрий, это зависит не только от меня. У Виталия сейчас он в отпуске. Он ведет только свои эфиры, насколько я понимаю. Он так мне сказал. Ну и плюс у него, даже когда он не в отпуске, есть свои эфиры, понимаете? Он их должен вести, он выступает на других каналах. Я не могу владеть Виталием Эдуардовичем как своим ресурсом. И, так сказать, два раза в неделю для него было бы накладно и сильно большой нагрузкой выступать на моем канале. Сколько могу, столько вот показываю. Я и сам с уважением отношусь к Виталию Эдуардовичу, к его знаниям и позиции, к его рассуждениям и аналитике. Вот. Когда он может, он приходит к нам на эфир. Если вы заметите, то иногда бывает, что он поздно это делает, там аж 22 часа по Киеву, некоторые спят, но у него заканчивается эфир только к этому моменту. Мы ничего не можем сделать. Да, есть некая комбинация, синергия со мной, моими рассуждениями, моей беседой с ним, моим мнением выраженным. Часто говорят, а хер ли ты там говоришь, пусть один Виталий Эдуардович говорит. Тогда бы не было бы интересной беседы. Никто не задавался таким вопросом, что интервью, о чем вы занимаетесь и как вы проснулись, так сказать, это несколько отличается от того, что я делаю. Я вкидываю тезисы, иногда провокативно, иногда прямо, иногда выражаю резко точку зрения, и мой собеседник, в частности Виталий Эдуардович, ее комментирует, отзывается или не соглашается, спорит. Тогда возникает интересный контент. Ну, всегда обмен важнее простого вопрос-ответ. Понимаете? Простой вот этой схемы. Плюс я уже много раз говорил, я не журналист. Ну, это не значит, что я не могу писать или там не могу задавать вопросы. Вопрос не в этом. Суть не в этом. Моя задача – это обмен, беседа. Конечно, я занимаю там, не знаю, там 5% времени, 10%. Остальное говорит мой собеседник. Это не важно, эта схема, она также работает и с Виталием Портниковым, и любым другим. Но если я не буду этого делать, все превратится в обычное интервьюирование, которое не будет интересным. Оно будет повторяться, то, что на других каналах звучало, в той или иной форме. Я сам мучаю себя, поскольку я не могу отказать в интервью некоторым, я многим отказываю. Но я иду, и в день у меня 2-3 сейчас интервью, там, допустим, я ограничиваю. У меня еще ребенок, мне надо с ребенком поиграться. Маленьким, понимаете, это тоже время занимает. Но видите, какая проблема? Я тоже повторяюсь. Я тоже говорю какую-то новость. Мне задают одни и те же вопросы журналисты. Они не виноваты. Они хотят на своем канале тоже заполнять контентом. Я их понимаю. И меня упрекают. А что вы нам отказываете? Вы что такое? Вот, зазвездился или еще что-нибудь? Конечно, нет. Я просто не хочу повторяться, понимаете? Но когда новость одна и та же, и вопросы они одни и те же, ну ты не можешь абсолютно менять позицию, рассказывать ее там то так, то эдак. Так не бывает. В течение дня ты не можешь этого делать, поймите вы правильно. И я излагаю свою позицию последовательно во всех эфирах. Я ее не меняю. Понимаете? И поэтому иногда получается однообразно. Пара эфиров, если люди следят за мной, то, ну, там, процент на 40-50 – это одно и то же. Так вот, когда я занимаюсь своими эфирами, когда беседую с кем-то из гостей, вот тут от меня зависит, куда это все повернуть, чтобы это было чуть более разнообразно. А свои же мозги не вставишь в голову другим. Своим собеседникам, ну, я имею в виду интервьюерам, журналистам и так далее. Ты же не заставишь, а вы делаете так, а вы задавайте вопрос так. Вы скажете, ну, слушай, это мой канал, что ты тут указываешь-то мне. Держите это всегда в голове. Ну, а что касается Виталия Эдуардовича, он сейчас в августе из отпуска вернется, и все наладится. И снова будут эфиры, ну, как минимум раз в неделю мы будем стараться придерживаться этого ритма. Получится два раза, но это маловероятно. Но, может быть, бывают какие-то экстренные ситуации, имеет смысл. Что в конечном итоге мы добиваемся, когда мы проводим такие эфиры, а вы их слушаете? Просвещения добиваемся, лучшего понимания, формирования позиции добиваемся. Где удачно, где не очень. Ну и такое тоже возможно. Никто не совершенен, понимаете? Надо давать люфт на мимо пропрогнозировал или недоучел. Или аналитика столь сложная, а события такие простые, понимаете? И такое бывает. И такое бывает. Поэтому наши беседы особенные, прежде всего потому, что это обмен мнениями, это анализ. Это спор зачастую, который порождает правильное, верное понимание ситуации. Без всякой заданности. Вот эти разговоры про пропаганду и так далее. Пусть кто так считает, в жопу себе засунет это. Поехали дальше. Так. Ребята, если не помечен вопрос, могу просто не увидеть. Ну вот, часто мне задают этот вопрос с упреком. Крейг, такой ник. Вопрос Марку. Вот вы общаетесь, он назвал его Бельковским, но это Станислав Александрович Бельковский. Как известно, он не дурак и не бот, разумеется, я думаю, это не вызывает сомнений. При этом он был в команде Собчак на выборах. Также он постоянно вывешивает плашку и на агентов своих видео. Но первое. Станислава Александровича Бельковского я знаю, наверное, с середины, чуть позже, с середины нулевых годов. Я его просто лично знаю. Да, начнем с этого. И с этих лет я с ним с разной периодичностью. У нас то исчезали отношения, то появлялись. Мы обсуждаем с ним одно и то же. Путина и его политику с ненавистью, естественно. Ну, Станислав Александрович более изощренный, несколько провокативный взгляд. Вот. А у меня более резкий. Вот. Но это ничего не означает. Я знаю Бельковского и знаю его позицию. Этот человек противник этого проклятого режима всегда был. Другой вопрос, что ну, он позволяет себе как писатель игру воображения. Это с ним всегда бывало. В этом он много раз застигнут. В нем есть что-то от литературного самолюбования. Он, кстати, этим и не стесняется. Значит, что касается иноагента и плашка. Мы не знаем всех. Вот я не вывешиваю плашку. У меня, как вы знаете, в апреле 22 года меня сделали иноагентом. Это было самое невинное, что мне сейчас налепили, помимо тех 11 лет, на которых меня осудили в России. Поотнимали имущество, продолжаются новые дела. Вот по делу Пономарева и съезда депутатов я там прохожу еще по нескольким делам. Да и хуй с ним. Мне хуй с ним, понимаете? Мне что плашкаешь, переплашка. Я ее никогда не ставил. Забил я на них большой болт, понимаете? Не у всех такие обстоятельства, поймите вы правильно. Вот я могу поссать на них, а они, некоторые не могут поссать. Ну, разные обстоятельства, поймите правильно. Разные обстоятельства. Один может, другой нет. Ну, откуда вы знаете, что там у них творится? Родственники, имущество, деньги, желание вернуться. А у меня ничего нет. Я же сказал, я не вернусь, пока меня не позовут. Что мне там делать? В путинскую или постпутинскую Россию возвращаться для чего? Статистам? Да нахер мне это сдалось? Вот если русский народ, скажет, блядь, мы живем херово. А ты вот знаешь как, вот смотри, еврей Зеленский нам, он в Украине все-таки спас ее, а вот ты тоже еврей, давай вот к нам приди и помоги нам. Не в качестве царя, они все царя себе ищут. Вот, бля, и вот этого царя-то, Плешивого-то, себе на свою голову вот насрали. А приди нам, наладь и уйди. Ну, хорошо, как будете просить. А нет, ну и суда нет. Ну, а нет, и суда нет. Не хотите, и живите, как вы живете. Живите. Станислав Александрович Белковский, я не знаю, почему ставит эту плашку. Ну, свои соображения. Что касается, в команде Собчак работал ее консультантом. Работал он. Он об этом не скрывал. Это действительно. Я считаю, это большой ошибкой Станислава Александровича Белковского. Огромной ошибкой, непростительной. Приближение к Собчак. Ну, может, ему деньги давали? Человек зарабатывал деньги. Могло такое быть? Ну, а почему нет-то? Может, нет, может, не давали. Не знаю. Никогда с ним это не обсуждал. Любой, кто приближается к Собчак, это человек от этого только теряет. Является ли это указанием на его убеждение? Нет, нет. Станислав Александрович, насколько мне известно, он много в каких компаниях и много с кем участвовал. Начиная с Березовского в свое время, кстати. Занимался его делами. Ну, политическими, я имею в виду. Политическим, конечно, не бизнес. Дело прошлое. Каждый вправе относиться к этому, как хочет. Я с критикой, кто-то с одобрением. Но это право Станислава Александровича выбирать себе. Но мы его не поэтому приглашаем на наш канал, а потому, что он для вас химически очищает, дистиллирует информацию для того, чтобы ее вам дать. То, на что бы мы затратили тонны труда, он это для нас, может быть, не всегда точно. Может быть, сопровождая свои не всегда согласованные с нами позиции. Но он это делает. Он читает газеты на английском, он хорошо говорит по-английски. Он читает на других языках некоторых, он украинский знает, он там и по-немецки вроде бы шпрехает, не знаю, вот детали уже не помню. Но в любом случае Станислав Александрович Белковский для нас добывает информацию, столь нам необходимо. У него есть любимые места, он обожает вот Рим, с точки зрения католический Рим и папский престол, и все, что с этим связано, и как расходятся разного рода конспирологические линии оттуда. Он обожает американскую политику и так далее. Так зачем нам тратить, расходовать силы для того, чтобы это все самим добывать, как алмазы из руды, когда за нас это делает Станислав Белковский? Как бы вы к нему ни относились, вы можете его критиковать, разносить последними словами. Это абсолютно ваше право. Но не видеть ценности в этом обмене, ну, тоже такое себе, я вам скажу. То есть за вас делается гигантский пласт работы. И я, благодаря моему каналу, в этом вам помогаю. Все остальное на самом деле уже менее важно. Менее. Позиция Станислава Белковского, она против войны и против Путина, она никогда не менялась. Могут быть нюансы, могут быть кто-то резче, кто-то мягче, кто-то по каким-то причинам иначе оценивает, перспективы по-другому видит. Но это не влияет на химически дистиллированную, так сказать, информацию, которая подается, что называется, уже в очищенном виде. Она достоверна, она интересна, она дает пищу для размышлений, она добавляет нам к этой картине мозаической элементов. Поэтому полезность Станислава Белковского на нашем канале вкупе с другими спикерами является очень-очень важной, неотъемлемой для того, чтобы мы могли лучше все с аудиторией, я, вы, все, разбираться в происходящем. Вот какова наша задача. А все остальное, ну, повторяю, можем каждую передачу начинать с того же, эх ты, Станислав, как ты у Собчак оказался в штабе? И что это нам даст? Вот что это нам даст? Ничего. 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 Поедемте дальше. Нас почти 13 тысяч смотрит, и 5200 почти поставили свои лайки этому эфиру. Пожалуйста, не забывайте, что надо делать. Обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Мы почти 50 минут в эфире. Наталка, вопрос, Марк, какая судьба Михаила Саакашвили? Давно помнили этот вопрос, поднимали этот вопрос. Видимо, ну, тут вот, видимо, человек описался. Ситуация с Саакашвили не изменилась. Она вся та же. В Грузии находится промосковская власть, которая принципиально отказывается его отпускать. И она его не отпустит. Она его, эта власть, грузинская мечта, его не отпустит. Потому что это прямое указание Москвы. Так поступать с Михаилом Саакашвили. Что с этим можно сделать? Ну, слушайте, можно провести военную операцию, освободить Михаила Саакашвили. Кто-нибудь верит в возможность такого варианта? Как в свое время, когда я обсуждал возможность освобождения Навального. Ну, либо его обменяют, либо освободят силовым путем. Кончил смертью Алексея Навального. Так и тут Саакашвили... Либо они его уморят, либо он будет освобожден, либо обменен. Всякое возможно, всякое возможно. Главный здесь вывод, что судьба Михаила Саакашвили – прямое доказательство промосковского характера властей в Тбилиси. Прямое. Вот если бы они его отпустили, можно было бы о чем-то рассуждать. А здесь даже и не надо ни о чем рассуждать. Это кремлевские марионетки. Все. Все. Не отпуск Саакашвили – прямое тому доказательство. Что эти люди, алло, пупс, по телефону получают указания. Алло, не отпускать Михаила Николозовича? Не будем, что вы? Вот и все. Так что Михаил Саакашвили своим нахождением в тюрьме, продолжающемся, там, тюремной больнице, но они же не могут его в один день уморить. Это играет ту важную роль, что, как бы цинично это ни звучало, что сомнений в том, кто находится у власти в Грузии, кто ее узурпировал, эту власть, вообще никаких. Вообще никаких. Пока они еще чуть-чуть маневрируют, пока идет война в Украине. Если Москва добьется успеха в Украине, им не надо будет даже рядиться ни во что. А они сразу, так сказать, двинутся в сторону Москвы. Тут уже Кремля. Никаких сомнений нет. Так что я знаю, что предпринимаются, продолжаются усилия, переговорные и другие для его освобождения. Но мой прогноз, что они его не освободят. Понимаете? Я бы рад был вам сказать что-то другое, но нет. Так, я смотрю другие вопросы, чтобы они не повторялись. Чтобы они не повторялись. Извините за паузу. Вопрос такой какой-то и 4 и с точкой, да? Может ли как-то подполье, имеется в виду, видимо, российское, ухудшить жизнь российского населения, помимо хакерской атаки, как вы говорили, чем хуже, тем лучше, сам из России, но это российское население мне не жалко. Вы знаете, подполье не может ничего решительным образом осуществить самостоятельно, потому что это в основном одиночки и не группы, а индивидуалисты, вот. Настоящая партизанская война возможна только при организованном начале, при поддержке тотальной Запада, денег, вооружения и всего остального. Этого массового и такого надежного источника нет. При отсутствии главной идеологической позиции со стороны противников режима Путина о том, что вот таким силовым путем или создавая проблемы режиму, никто менять положение этих вещей в России не собирается. Дело не только в хакерской атаке или взрывах трансформаторных будок или еще чего-то, чем занимается российская резистенция, российское сопротивление. Это единичная, повторяю, среда, индивидуальная среда. Этот ущерб все-таки не так значительный в масштабах государственной политики, прямо скажем. Равно как и подполье кавказское не решающим образом влияет на государственную политику там, в Дагестане, Чечне или Ингушетии. Это очень слабое сила и так далее. Нужно честно это констатировать. Но потому что она не имеет широкой поддержки внутри самой страны и за границей. Поэтому задача ставить ухудшать жизнь населения, мне кажется, не совсем верная. Дело в том, что власть российская для этого прилагает гораздо больше усилий, чтобы ухудшать это положение, нежели какие-то инсургенты, которые находятся в подполье. То, что делает Путин и Кремль, в гораздо большей степени ухудшает это положение. Подполье может создавать только динамику для будущих перемен, силовым или не силовым политическим путем, создавая линии напряжения. Такое всегда было в любом партизанском движении, резистенции и так далее. Если бы российское сопротивление подпольное достигло масштабов какой-нибудь УПА после войны, ну, слушайте, это сейчас бы трясло бы всю страну. Но это другое. Это другой вопрос, и другой масштаб. Это другая идеология, другая поддержка самих людей. Такой массовой или даже единичной поддержки ее нет. Эти люди действуют на свой страх и риск. Они есть. Мы их знаем. Мы их знаем. Это группы подпольные, очень маленькие, микроскопические. Вот они иногда подписывают, что-то там говорят, а мы вот это сделаем, мы то. Они это делают, но это их решение. Их решение. У них нет единого центра, который им указывает это делать. Ну, наверное, украинские спецслужбы, наверное, российские отряды, из русских состоящие, точнее, русские отряды, внутри ВСУ, тот же Легион или РДК и так далее, имеют своих конфидентов, своих людей. Какие-то другие группы, безусловно, их имеют. Имеют. Но это все очень незначительное влияние на ситуацию. Просто потому, что для этого нету необходимого масштаба. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, как я уже сказал, задача их не в том, чтобы ухудшать положение населения, а в том, чтобы создавать условия для перемен, политических перемен во власти. Путем воздействия на эту власть, создание точек напряжения. Неважно, чего это касается. Пока этого как значимого явления просто нет. Пойдемте дальше. Александр, такой ник. Марк, как вы думаете, затронет ли Трамп вопрос про заморожен 300 миллиардов, как и куда их можно использовать, кроме репараций? Вот непонятно, где затронет. Затронет в Аляске? На Аляске, на Анкоридже, на встрече с Путиным? Ну, наверное, нет. Наверное, что обсуждать с Путиным, это раз. А во-вторых, а как он затронет 300 миллиардов, если они лежат в Европе? В Америке несколько десятков миллиардов только денег. Ну, если мы говорим о государственных активах, потому что корпоративные гораздо более обширные. У нефтяных компаний и так далее, в той же Америке. А в Европе, да, в Бельгии находится 300 миллиардов, принадлежащие Центральному банку. Ну, затрагивать ли будет это Трамп? Ну, пусть затрагивает, только это надо с Европой решить вопрос. Чтобы эти 300 миллиардов были обращены на закупки оружия и помощь Украине, на восстановление ее хозяйства, разрушенного Россией. Поэтому где ему затрагивать? С Путиным? Ну, Путин скажет, нет, это нельзя, вы что? Нет. Да и, скорее всего, и не будет. Так, да, тут частый вопрос задают, а могут ли арестовать Путина в США? С юридической, подчеркиваю, юридической точки зрения нет. США не подписывали римский действительно статут и никогда не участвовали в юрисдикции Международного уголовного суда. Вообще никогда. Там причины свои, чтобы не попадали под его юрисдикцию военные американские. Они никому не разрешают своих военных судить, они сами их судят. Юридически нет. Но в свое время даже Байден и его администрация говорили о том, что будут исполнять такое решение, если Путин окажется на территории США. А Трамп не будет исполнять такое решение. То есть это вопрос политический. Потому что юридически нет, никто не обязан. А политически, ну так что ж ты с военным преступником встречаешься, понимая, что это не только потому, что выписано орден Международного уголовного суда, ну, к которому я все-таки уже со скепсисом отношусь, к этому МУСу. А, так сказать, просто потому, что он точно военный преступник, потому что он много народу убил. Вы же сами говорите про 1 200 000, хотя реально там... Ну, хорошо, а 1 200 000? Это что, не преступление военное, начать войну, в результате которой уже погибли сотни тысяч людей, с той и с другой стороны? Да не будет он ничего делать, Трамп. Все пройдет вот так. Такой вопрос... Даже непонятно, какой ник, там какие-то билетики держит. Марк, вопрос, как вы считаете... А, нет, извините, Назар, плевая история, это политика для моей будущего. Ну, хорошо, хорошо. Вот такой длинный ник у человека. Марк, вопрос, как вы считаете, смогут ли завтра лидеры ЕС и Зеленский переубедить Трампа занять позицию Украины в переговорах с Путиным? Будет сложнее, уважаемый Назар, будет сложнее. Он услышит эту позицию. Он, безусловно, будет корректировать ход своих переговоров с Путиным. Он даже смирится с тем, что он с Путиным выйдет с переговоров с ничем. Представляете? Трамп смирится с этим, что Украина и ЕС не готовы, лидеры европейских стран, поддерживающих Украину, не готовы принять условия Путина. Ну, по сути, это план Путина. Потому что план Трампа мы не видим. Он просто примирится с мыслью, что, наверное, в результате первого этого саммита в Анкоридже никакого результата достигнуто не будет. Он с этим смирится, он может с этим жить. Непонятно только, как это отразится на его внутриамериканских или международном publicity, но там его репутация. Это уже другой вопрос. Это уже другой вопрос. Понимаете? Но, скорее всего, к этому результату будет приведено. Он поймет, что Европа и Киев на такое не пойдут. На обмен вот этот, на сложную схему, которая суть просто отторжения территории от Украины без боя, что называется. На это не пойдут. Вот в этой мысли он, скорее всего, утвердится. Но это не отвратит его от проведения в Анкоридже встречи с Путиным. Нет. Он ее проведет. Займет ли он позицию Украины? Ну, будет зависеть от хода. Если он поймет, что он в абсолютном меньшинстве, сам по себе, будет корректировать. Но опять как? Вы понимаете, он говорит одно, делает второе. Как вы можете это предсказать? Он обещал 8-го испепелить санкциями, а вы по итогу Индия только доигралась. И то непонятно. Может, это вообще инструмент давления на нее, чтобы добиться каких-то своих целей. А хер его знает. Ни Китай, ни там другие, ни Москва, ни оружия нового, ни других средств. Ну, тогда с какой целью ты грозил тогда? Зачем ты давал ультимат 50 дней, потом приблизился до 10 дней? Чтобы добиться встречи в Анкоридже. Слушай, да Путин готов был в любой момент без всяких ультиматумов поехать с тобой встретиться. Вообще не было такой проблемы. Зачем было городить-то все это? Поэтому вот говорить о том, что Трамп займет позицию Украины и будет жестко давить на Путина, я в этом сомневаюсь. Вот на встрече непосредственно в Анкоридже я очень сильно сомневаюсь, потому что до этого все встречи с Путиным проходили на вот так. Чтобы Трамп, значит, ему засадил за сандалем между глаз, ну как-то тоже, наверное, до такого не дает. Ну не буквально и так далее. Я не думаю, что это повлияет на ход встречи там, на Аляске. Екатерина, 85. Вопрос Марку. Объясните, пожалуйста, что значит демпинг и демпинговать. Даже слова найти не могу. Спасибо. Ну, уважаемая Екатерина, этот термин скорее принят в экономической терминологии, да? Вот, ну, демпинговать, опускать, занижать, действовать на понижение сознательное. Так. Марина Лисова. Такой вопрос. Лисова, может быть. Марк, как вы думаете, Россия боится Китая? Вы понимаете как? Россия зависима от Китая. Тот, от кого ты зависишь, ты всегда боишься. Это как и в отношениях людей. Избавляешься от зависимости и ничего не боишься. Тебя ничем не запугаешь. А как она не пугаться, если вся экономика российская сейчас полностью переориентирована на Китай и от него зависит? Во всем, в промышленности, в товарах народного потребления. Во всем, в инвестициях. Они даже производство наладили FPV-дронов, например, при участии Китая. Ну, конечно, зависит. А тем более в ходе войны. Зависимость – синоним боязни. Это знак равенства, конгруент между двумя понятиями. Конечно, боится. Конечно, боится. Потерять поддержку Китая означает проиграть. В нынешних условиях для Путина это означает проиграть. Раньше такого не было, а сейчас такое есть. Людмила Мариев, почему Путин не арестует на Аляске? Я уже на этот вопрос ответил. Ну, а что арестовывать? Можно и дрон было бы, или ракету запустить. Да не, ну, мы на этот счет уже все поняли, все ясно. Встреча пройдет предельно комплиментарно. Чтобы вы понимали, она будет предельно комплиментарна. Не ждите от Трампа резкости. Не ждите. Я еще не знаю, какой будет протокол. Уж явно как Зеленский 28 февраля в овальном кабинете. Так не будет. Под прессу сказать: слышь ты, ну ты что воюешь там? Ну так же не будет. Ну вы же понимаете, что так не будет. Будет предельно. Володя, Володя. Ну что, что мы себя-то обманываем? Не было никогда такого. Трамп так не делал с теми, кто, по его мнению, либо равен, либо чуть слабее. А только с окончательно зависимыми он так себя вел. Поэтому нет, нет, нет. Так. Ну, тривиальный вопрос, Джеймс 45. Марку Захаровичу вопрос, для чего Трамп выводит Путина из изоляции. А вы знаете, Трамп ведь не до конца понимает, что он делает. Ведь вот мы это уже много раз убеждались. В нем есть живо вот это состояние, а как сделать лучше? А вот мне надо выполнить предвыборное обещание, может быть, у нас есть шанс избавиться от войны или что-нибудь. Так я буду заискивать, я буду угождать. Вот. И так далее. Поэтому, ну, что сказать? Ну, видите, какая вещь. Видите, какая вещь. Выводит он его из-за... По факту, да. По факту выводит, конечно. То есть он уже не военный преступник, а просто-напросто визави главного, так сказать, политического лица в мире. Так? Так. Поэтому на самом-то деле... Я полагаю, что Трамп не до конца осознает последствия, но ему вообще сложно с далеко идущей логикой. Он вообще человек момента. Мы в этом много раз убеждались. А когда увидим последствия, ну, может быть, он как-то будет корректировать на дистанции это все. Но повторяю, не ждите от Трампа каких-то больших масштабных шагов. Вот он и... Он, понимаете, много о них говорит. А по факту они происходят, ну, в гораздо более скромном масштабе. Выразимся так. Какова вот антидоте 135? Какова вероятность Третьей мировой войны и какие будут коалиции? Ну, вероятность мировой войны всегда есть. И особенно в таких... ситуациях, когда уже война бушует, просто она как бы периферийно бушует. Ее перерастание до ядерной, потому что по Третьей мировой или мировой войной всегда предполагается участие главных сил с помощью главного оружия. Вот так. Ну, то есть Америка с Россией воюет, там Китай вовлекается. Но обязательно очень важно использование неких крайних средств. Вероятность пока это, она сохраняется, но не так велика, как кажется. Не так велика. Все же хотят ее избегнуть. Понимаете? Воюют с теми, кто не может ответить, сопоставимо с помощью того же самого ядерного оружия. Контролируемый ли этот процесс? До известной степени, конечно. Можно управляемым сделать процесс войны без перерастания в мировую. Без вовлечения главных сил. Да, это возможно сделать. Да, это возможно сделать. И руководствуются ли этим западные страны и сам Трамп? Ну, отчасти, конечно. Демонстрируют они тем самым страх перед Путиным или там, теми, кто за ним стоит, с условиями вассалитета китайского? Ну, в том числе, конечно. В том числе. Хотя, опять же, Трамп говорит много о том, что он там лодки с ядерными боеголовками перенаправил и так далее. А какие последствия? Чтобы Путин испугался? Так не испугался Путин этого. На коротком отрезке они заразмышляли, а что бы нам сделать? И выразил все, что, ну, у нас Дима дурак, Медведев, поэтому не обращайте на него внимания. И я говорю, ну, да, конечно, он у вас тут совсем. Вот и все. Так что пока никаких признаков серьезного перерастания в мировую войну, хотя принято считать, что идет или продолжается холодная война, которая имеет признаки Четвертой мировой, как это говорит и Белковский, кстати, периодизацию такую допускает Андрей Андреевич Пианковский. Но, повторяю, мы не видим... явных признаков перерастания. Нет противостояния между Вашингтоном и Москвой в такой степени. Нет противостояния в такой степени между Пекином и Вашингтоном. Ну так а с чего бы тогда? Все локализовано, все капсулировано на уровне Восточной Европы и войны в Украине. Хотя, повторяет, глобальные признаки конфликта. Да, но просто он не перерастает ни во что больше. Так, Дмитрий Кондратьев спрашивает, заберет ли Трамп АЗС, ну, то есть Запорожскую АЭС. Спасибо. Нет, он ее не заберет. Москва не отдаст. То есть, Таня задает вопрос. Давно не было эфира с Космычем. Планируется? Знак вопроса. Спасибо вам. Планируется. Вот мы переписывались с Андреем недавно. Но это зависит только от него. Не от меня. Потому что мне часто адресуют вопросы, почему там нету, например, Тараса Березовца. Но он офицер, он работает, он ему не позволяют, а сейчас он в отпуске находится. Когда у него будет возможность, пожалуйста, всегда дорога открыта. И с Андреем тоже. Но у Андрея другие проблемы, он находится в России. Каждое неосторожное слово, ты в тюрьме. Вот и все. Других объяснений-то нет. Давайте дальше. Сейчас промотаю ленту. Вот, Алекс Корбут. Добрый вечер, Марк. Для чего так торопится ограничение интернета и мессенджера в РФ? К чему так торопится? Вы знаете, Алекс, здесь двойное есть объяснение. Во-первых, что торопится? Они, наоборот, медленно идут к своей цели неотвратимо, не отклоняясь, к полному контролю пространства информационного, и интернет здесь решающую роль играет. Повторяю, отчасти фаервол китайский, а отчасти, так сказать, просто действуя по наитию. Железный занавес, так железный занавес. Сказать, что они торопятся, ну как торопятся? Как могут, так и действуют. Понимаете, они могли бы вот технически обеспечить это завтрашнее, они бы это сделали. Там есть масса проблем. Вы помните неудачную блокировку вот Телеграма в свое время? Митинги там и так далее в 10-х годах второй половины. Но сейчас они больше готовятся. На это уходят годы. Удивительная вещь. Да? Но они это делают неотвратимо. Они это делают. Продолжают делать. Я помню, как говорит, да не дай бог, это как, вы что, чтобы YouTube заблокировали? Ничего заблокировали. Facebook, там, Instagram. Там в Инстаграме столько сидят проституток их и так далее. Что же они там? Все рукотворно. Все поддается воздействию технологическому, финансовому и другому. Цель, повторяю, та, чтобы полностью контролировать информационное пространство, полностью его замкнуть на себя. Мессенджер у вас будет, это как оно? Макс Шмакс. Социальные сети, вот ВКонтакте сиди, прямо на Лубянку уходит все. Ну и так далее. Определить, кем и где ты будешь. И все. И все. Поэтому нет, они очень последовательны в своих действиях. Просто ну, скорость вы определяете одним образом, а не другим. Они ее определяют неотвратимостью. И точно, абсолютно, они закроют все. Они придут к закольцеванию и вот этому так называемому чебурнету, или как он там называется. Так что нет, нет, нет. Они будут это делать, потому что так они понимают выражение тоталитарной системы по работе с информацией. Все должно полностью контролироваться. Они не понимают, чтобы остались лакуны неконтролируемые. Но это ну, немыслимо. Чтобы там мог каждый вести себя как хочет? Нет, 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 нет. Они это все сделают. Сколько у нас есть времени? Ну, это умозрительная оценка, это лучше к техническим специалистам. Но я понимаю политическую логику. Понимаете? А логика именно такая. Тоталитарная система исходит из тотальности контроля. В этом ее особенность. Тотальность. Нет частной жизни, нету никаких прав. Тотальность. Понимаете? Частных прав я имею. На то, что с кем спать, быть пионером или нет, ходить в церковь и какую и так далее. Нет, такого нет. Будешь ходить туда, когда скажут. И с информацией ровно то же самое. Вот если вы будете понимать эту логику, то все, что они делают, ну, для вас получает объяснение. Выразимся так. Ну, тут задают вопросы вообще вот UVU. Вопрос, Марк, как вы думаете, может ли какой-то отчаянный морпех стрельнуть плешиво на Аляске? Ведь самого Трампа... Вы понимаете как? Я думаю, что они продумали это все. Я имею в виду, прежде всего, российская сторона, да и американская. Я думаю, они это все продумали, чтобы никаких фокусов там не было. И те, кто говорят, вдруг его там арестуют, никто его не арестует. Никто. Никто. Вот. Никто. Поэтому нет, этого не будет там. Так и не принято, так и не хотят. Ну и я думаю, там свои какие-то взаимоотношения между Вашингтоном и Москвой, они это все предусматривают. чтобы ничего этого не было. Поэтому никакого присутствия публичного, я напомню, в Трампа стреляли на публичном митинге предвыборном. Здесь такого не будет вообще, совсем. Даже на ревизионном расстоянии. Этого не будет. Ни к кому они выходить не будут. Я, кстати, очень сильно сомневаюсь, что будет какой-то масштабный выход к прессе. Ну, какой-то брифинг, да, но не более того. А не так, что, знаете, там, любые журналисты, любые вопросы. Нет, нет. Там ограничат тем, кто может задавать, кто не может. Ну, таковы правила. Путин в ловушку какую-то в виде там повторения овального кабинета 28 февраля, он в такое не угодит. Вы должны это ясно понимать. Вот. Тренюка. Такой вот ник. Вопрос Марку. Что вы думаете о прорыве возле Покровска, его перспективы, как влияет встреча Трампа Путлера на линию фронта в целом? Вы понимаете, здесь нет ничего нового. Линия фронта углубляется в сторону Украины. Москва хоть и медленно наступает, в этом нет новости. Мы это знаем. Она двигается медленнее, чем она планировала, Москва. Когда ставились задачи на это лето, осень, они были гораздо более масштабные, гораздо более перспективные со стороны российского руководства. Ну, видимо, Путин докладывал, Генштаб так. Они скромнее, но это не значит, что этого не происходит. Это происходит. Пойдет ли Покровск? Ну, в той ситуации, которая есть, повторяю, я был в этом Покровске, прямо в центре города. В свое время, когда ездил на направление в сторону Авдеевское направление. Хороший городок, маленький, дома. Интервью там меня много брали, там администрации представители подходили. Но населенный пункт, понимаете? Может он быть взят? Да, он может быть взят. Сейчас в Ярове, в котором я тоже дважды был. Может он быть взят? Может он быть взят. Но простите, это не Сумы и не Харьков. Не Днепр. Такие потери возможны. Возможны. И вот этот... Вклинение с двух сторон, вот опять очередной котел, ну да, он выровняется линией фронта. На уровне Покровска выровняется. В тот момент, когда его возьмут. Местных жителей там уже нет. Последний раз меня даже не повезли в Покровск. Вот. И я делал стендап, записываясь, кто смотрел, у Роднинская, по-моему, населенный пункт. Мы проехали чуть дальше. Да, мы были чуть дальше. Но там уже снимать нельзя. Снимать нельзя. Ну, в том районе, я бы сказал. Так, ладно, поехали дальше. Алекс, наш спонсор, задает вопрос. Раз первый вопрос остался незамечен, задам его еще раз. Слегка видоизменен. Мы на пороге нового Карибского кризиса или просто повторение эпохи Гитлера? Ни то, ни другое. Ни то, ни другое. Здесь в чистом виде ничто не повторяется. Мы продолжаем находиться в фазе затяжной войны. Она затягивается именно Кремлем. И, в общем, так или иначе, остальные игроки в эту игру играют, навязанную Кремлем. Понимаете, Карибский кризис был моментальным, одномоментным, точнее, и быстрым с разрешением. Здесь так не получится. Там противостояли все-таки мировые державы. Здесь это опосредованное противостояние, в том смысле, что Москва непосредственно воюет. Это скорее будет напоминать Афганистан, где тоже за афганским сопротивлением стояли американские силы, Вашингтон, поставки оружия, стингеры и все остальное. Но Украина – это не Афганистан. Ну, то есть, понятно. Поэтому здесь уподобить ничему нельзя. А что касается Гитлера, ну, в известном смысле, конечно, доигрыш идет того, что произошло в первой половине 20 века. Конечно. Сейчас, после падения тогда Германии, остается единственный участник, наследник тоталитарного СССР. Это нынешняя путинская Россия. Она либо выстоит, либо рухнет. Все. Доигрыш идет по европейским лекалам, потому что остальная Европа начала жить как люди, не меняя границ, признавая права, установив единый в ней порядок свободного, прогрессивного мира цивилизованного. Москва живет в другой парадигме. Это противостояние должно найти выход. Выход. Поэтому, да, в каком-то смысле Путин повторяет тактику Гитлера, так сказать, избегая войны, насколько это возможно, а потом и прибегая к ней, но изменить эти границы. Пока речь идет о пространстве бывшего СССР. Но у Путина, безусловно, далеко идущий план. Многое может ему в этом помешать, в том числе его возраст. Поэтому я бы с оговорками принял скорее другое, вот эпоху Гитлера, нежели Карибский кризис. Там все-таки было глобальное противостояние систем. И оно разрешилось как бы против интересов Москвы, потому что все равно в Турции поставили эти ракеты, в районе Диарбакыра и других мест головки-то были, а с Кубы их убрали. Вот. Но в связи с убийством Кеннеди, а потом и, скажем так, сохранением на Кубе режима коммунистического по сей день, то большой вопрос, не пирова ли это была для США победа. Такая, знаете себе. Евгений Рыков, вопрос Марку. Литва в опасности, родители там живут. Им уезжать или Путин не посмеет сунуться в Прибалтику? Ну, не в Прибалтику, в страны Балтии. Они не любят называть это Прибалтикой, но это другой вопрос. Пока идет война в Украине, даже речь не может, на мой взгляд, идти о том, чтобы провоцировать даже не то, что начинать какую-то войну на два фронта. На втором фронте, особенно со странами НАТО. Пока этого не будет. Что произойдет в зависимости от того, как закончится война в Украине, будет зависеть, как она продолжится в Европе и, в частности, со странами Балтии. С Увалковским коридором, прежде всего, и так далее. Ну, повторяю, Украина сдерживает аппетиты Путина. Сдерживает. Он же собирался за 3 дня ее взять. А сейчас-то что? Начнешь на этот фронт с неизвестными и непредсказуемыми последствиями. Даже если ты очень уверен в своих силах. Не знаешь. А вдруг шарахнут. Поэтому нет, нет. Пока все будет так, как идет. Олег Т. Вопрос Марку. Здравствуйте. Как вы думаете, Трамп может включить сценарий агрессивной политики в отношении Кремля и при каких обстоятельствах? Спасибо. Он его включает, но на словах, Олег. Он не включает его в реальности. Так как мы можем думать, что встреча с Путиным может что-то изменить? Он с ним 6 раз разговаривал только официально. Я думаю, неофициально больше. И что? Может включить, не может. Но он импульсивный тип. Он может сказать все, что угодно. Но это вопрос действия, а не слов. А с этим у него большие проблемы. Большие проблемы. Так. Так, это я ответил спонсорам. Марк, вопрос. Слово Назар Плева. Скажите, пожалуйста, какую вы позицию имели по чечено-российской войне, когда были депутатом Госдумы, предлагали ли вы какой-то свой план ее регулировать? Ну, я не знаю, кто следил за мной. Я же был во время войны в Чечне 2 раза. Находился на ее территории, встречался с чеченским руководством. Я встречался с Масхадовым. Есть кто хочет, может отмотать на первое видео. Там моя встреча с вторым президентом. Вот. Так что с Масхадовым. Посмотрите, как мы с ним разговариваем. Он тогда мне военнослужащего отдал. Там никакой план не был действен. Не было никакого плана. Какой план? Я приехал, под одну бомбардировку попал, под вторую. Там, кстати, есть видео, где мы там на площади минутка, там обстрел идет. Посмотрите, увидите. Позиция какая была? Ну, я был противником войны. Потому что я увидел это все воочию, с чего бы это мне было поддерживать. Я и тогда, и сейчас считаю, что Чечню надо отпустить. Тогда надо было ее отпустить. Хочешь быть независимым, надо дать возможность народу быть независимым. И сейчас я считаю, сейчас я вижу меньше вариантов, потому что Чечня при Кадырове сильно видоизменена, и политикой, и внутренние вопросы, связанные с политикой в отношении Москвы, ну, понятно, там больше лояльности. Хотя это не значит, что чеченский народ не стремится к независимости, вообще ничего не значит. Но как это реализовать? Тогда у этого шанс был. Он был пресечен вот так, как пресечен. Как и тогда, так и сейчас, я считаю, что чеченцы имели право на независимую государственность. И, может, было лучше бы для всех, и для России в том числе. Моя позиция не изменилась. Вот. Сепарирование от Чечни было бы полезным и самой России. В силу очень-очень многих причин, что их сейчас обсуждать. Но сейчас это вообще не просматривается. Ни в какую сторону. Вот. Ну, такой вопрос очень общий. Хедвич, наверное, может. Ну, не знаю, такой из набора букв. Ник. Марк, станут ли россияне жить лучше в случае победы в войне с Украиной? Нет, они не станут жить лучше. Поскольку, во-первых, это не последняя будет война в случае прям победы как победы. Но победа это означает оккупацию Украины. Вот так это можно назвать. Все остальное это промежду. Непонятно, в какую сторону, да, в зависимости от. Но если захватить Украину, точно лучше не станут жить. 100%, потому что надо будет готовиться к следующей войне. Потому что на раже победы будет определена новая задача. Так из чего же? Они будут дохнуть, как собаки. Их будут опять бросать. Вот сотни тысяч умерли, демография подорвана, будут еще сильнее. Найдется, куда отправить снова эту огромную массу, чтобы она не беспрерывно утилизировалась. Вот и все. Так с чего же лучше-то? Так. Ну, давайте на последний вопрос отвечу, потому что мы уже 1:26 в эфире. Это сильно мы перебрали по времени, и почти 15 тысяч нас смотрят, и 7 с лишним тысяч поставили нам лайки, что спасибо огромное. Подпишитесь на канал Фейгин Лайф, не забудьте про Фейгин VPN. Если вы им еще не пользуетесь, то самое время на него подписаться. Так. Так, давайте выберем хороший вопрос. А Таня Апатенко спрашивает. Марк, тема файлов Эпштейна исчезла, значит, это игра КГБ, потому ли Трамп решился на эту встречу? Знак вопроса. Вы знаете, уважаемая Таня, я не думаю, что тема файлов Эпштейна исчезла. Я бы так не сказал. Есть некая пауза, есть отваливание сторонников Трампа, которые ждали обнародования этих файлов. Но сказать, что вот тема исчезла, я бы не сказал. Еще погодите, она вернется. Теперь, можно ли утверждать, что в этом есть рука Москвы? Вы знаете, даже если бы ее не было, они сейчас уже сильно интересуются. А что ж там такое? И наверняка пытаются что-то получить. Да? Наверняка пытаются что-то от этого всего получить. Что получить? Ну, это большой вопрос. Понимаете? Там была вот эта помощница Эпштейна Максвелл, дочь того самого Максвелла. Тот действительно был московским агентом. Там мы об этом подробно разговаривали с Фельштинским в нашем эфире. Есть кому интересно, отсылаю его к нему. Там и про Эпштейна было много чего. Я думаю, это еще история даст себе знать. Никто просто так от нее не отступится. Демократы, оппоненты Трампа, пресса и так далее еще будут выяснять, имеет ли отношение Трамп ко всем этим фокусам, которые там творились на его острове. Это еще открытый вопрос. Так что я бы не списывал эту тему до конца. Но еще раз хочу подчеркнуть, что Путин, который встречается с Трампом, не может использовать только один вид компромата, если бы даже он обладал, а я этого не знаю, файлы там сексе с малолетними, с несовершеннолетними, в том числе Трампа, возможно, я не знаю. Таких утверждений нет, и такой информации публичной нет. Есть домыслы на этот счет, есть связь Трампа с Эпштейном, потом прерванная связь, но повторяю, я думаю, что у Путина, если уж и есть какой-то компромат, то он даже перекрывает то, что есть и содержится в файлах Эпштейна. Ну, слушайте, про Трампа сказать, что он спал с женщинами даже до 21 года, возраст совершеннолетия американок, ну, такое, знаем мы про него, водил за ним всякое. Поэтому, ну, Трампа этим не скомпрометируешь и не зашантажируешь. Он это с этой Сторми Дэниелс там 150 штук отдал, и 107 штук его судили за это из предвыборного фонда. Ну, знаете, такое вот. Так что посмотрим, как будет развиваться ситуация. Но, повторяю, файлы Эпштейна еще не сыграли свою роль. Возможно, есть что-то, что точно будет обнародовано. Просто нужно дождаться. И в отношении Трампа в том числе. Понимает ли он это? Наверняка понимает. Сколько компромата он пытался остановить? Какие-то удалось, какие-то нет. Нужно время. Понимаете, время может быть не такое продолжительное, как кажется, но период предвыборной кампании в 26-м году, в ноябре, когда будут промежуточные выборы в Палату представителей, ох, они дадут нам много почвы для наших эфиров и разговоров в самой Америке. Просто дождемся. Ну что ж, дорогие друзья, полтора часа я был в эфире, больше 15 тысяч нас смотрят, 7,5 тысяч, больше 7,5 тысяч поставили свои лайки. Пожалуйста, распространяйте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и не забывайте про Фейгин VPN. Это очень важный инструмент для преодоления блокировок и запрета, которые вводит российская власть. Ну, прежде всего, она, мы адресуем это к российской аудитории. Ну и, конечно, помогайте нашему каналу, это тоже для нас было бы полезно. Завтра, как всегда, по средам эфир с Андреем Андреевичем Пятковским, вот и поговорим. Сдаст ли Трамп Украину на переговорах на Аляске или нет? Вот такой у нас тема вынесена в заголовок. Так что не пропустите, приходите, завтра все продолжим обсуждать. Всем спасибо и до свидания.